Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, в эфире программа «Мое слово», в студии я, ведущий программы Юрий Мацарский. Мой сегодняшний гость Леонид Швец, журналист. Добрый день, Леонид, спасибо, что пришли.
Добрый день, Юрий.
С вашей помощью хочу разобраться с тем, как теперь будет выглядеть украинская политика, потому что, судя по вчерашнему съезду партии власти, партии, у которой вот такое подавляющее очевидное большинство в парламенте, у нас все-таки есть какие-то существенные изменения, по крайней мере, но вот идеологию свою партия объявила, что меняет. Теперь у нас уже больше не партия власти, не либертарианская, а та, которая обещает сочетать либеральные взгляды и социалистические взгляды. Что в итоге нас ждет? Что это такое за тяни-толкай будет?
С некоторых пор у нас все очень странно. В каком смысле? Мы делаем все немножко там в разные очередность. Да? У нас сначала парламентские выборы, а потом появляется, собственно, партия, которая бы должна была готовиться к этим выборам и так далее. Ну, мы понимаем, да, что партии никакой не было и еще ее нет. Да? Несмотря на какие-то появляющиеся там укрепляющиеся признаки, партии пока нет. Да? Есть некая группа людей, ориентированная на Зеленского, которая вот завела своих таких же ориентированных на Зеленского, совершенно разношерстных людей в парламент. Сейчас стоит задача что-то делать с грядущими местными выборами, тоже надо где-то искать ресурсы, я имею в виду человеческие ресурсы, кадровые ресурсы. Постоянно эта проблема возникает и на других направлениях. Ну вот мы видим, вот представитель президента при Кабмине Герус вот не пришелся ко двору, его поменяли. Да, мы видим, как уже с двух должностей ушел Владислав Бухарев, да, человек, который успел поруководить разведкой внешней, а потом был первым заместителем главы СБУ, и вот его уже... То есть мы видим, уже пошла какая-то уже вторая волна, что ли, там...
Кадровых перестановок.
То есть ситуация понятна в том смысле, что, да, дикий кадровый голод, и те люди, которых... ну, по-быстрому вот куда-то назначили, уже с ними уже расстаются. Кадров не хватает. По-хорошему нужны какие-то механизмы, которые, знаете, ну, как, ну, не знаю, там, такая метафора военного времени, как пружина в магазине, да, подавала бы постоянно, оказывала бы давление, подавала бы новые кадры.
А откуда брать эти новые кадры? Какие-то ПТУ делать для будущих министров? Или, не знаю, это же точно такие же люди, как мы с вами, которые абсолютно по улицам ходят. Ну, то есть кому-то кто-то решает связать свою жизнь с политикой. Но в нашей стране, мне кажется, не так много тех людей, которые готовы будут пойти и честно на те зарплаты, которые платят в правительстве, с той ответственностью, которую налагает на себя работа в правительстве, сказать: так, я готов, вы знаете, я там плохо себе представляю, какой-нибудь топ-менеджер из какой-нибудь западной компании, который сделал себе карьеру, ну там в условном украинском отделении Microsoft, говорит: все, я теперь перехожу руководить там, не знаю, Минздравом, буду честно на зарплату в сотни раз меньше заниматься, собственно, сизифовым трудом.
Ну, смотрите, ну, безусловно, проблема как стояла и стоит, вот каким-то образом мы уже 30 лет почти практически существуем как независимое государство, и только сейчас начинаем строить институты, да. То есть вот существование института такой нормальной государственной бюрократии, да, которая осуществляет преемственность в случае там политических изменений, у нас это все в загоне, у нас это еще только предстоит все строить. Чем мы занимались треть века, я черт его знает, ну, чем-то занимались. Этого нет. У нас есть якобы парламентская президентская система, но у нас нет партий, которые, собственно, должны поставлять вот, да, на выборах, что, где партии. Да? Ну, какая-то более-менее разветвленная структура была у Батьковщины. Да? Ну и что, это сильно и помогло, тоже оказывается. Ну, значит, наверное, какая-то не такая должна быть. Мы находимся вот в этом поиске. Ну, и это хорошо, да, наконец. Ну, пускай хоть 30 лет спустя мы начинаем что-то тут делать. То, что сейчас делается и будет делаться, будет ли это все удачно и в яблочко, ну вот я тоже очень сильно сомневаюсь, да, ну лучше пускай делают, чем не делают. Ситуация на самом деле, ну, скверная ситуация.
И в этой скверной ситуации зачем вдруг на всю страну перед журналистами, перед делегатами съезда объявлять о том, что мы меняем свою идеологию, при том, что голосовали-то не за идеологию, а голосовали просто за... Зачем там лишний раз злить кого-то из противников, из своих политических оппонентов? Зачем давать им лишний козырь и говорить, а, вы же политические перевертыши? Зачем это делать?
Ну, давайте так. Все же мы существуем в ситуации, когда любое слово, любое движение, любой, там, не знаю, поворот головы, уха и так далее, нынешней власти находятся люди, которые готовы им сказать, а вот-вот, а вы же вот.
Это
вот,
понятно.
Вот, да. Поэтому, безусловно, об этом мы, по-моему, который эфир встречаемся, каждый раз мы об этом говорим, что этим ребятам, которые пришли во власть, находятся вот под увеличительным стеклом, и постоянно под огнем критики, абсолютно иногда очень как бы по делу, да, получают свое, как бы, да. Очень часто вообще, вот просто потому что почему без шляпы, а почему в шляпе, да, вот неважно, в шляпе ты, без шляпы ты все равно ты виноват.
Получишь.
Да, просто да. Вот, все эти истории там с платьем первой леди и так далее, ну, это все, это вот та самая шляпа. Вот, поэтому, безусловно, надо... Базар фильтровать, извините за такое вот выражение, немножко стилистически окрашенное, не фильтруют. Да? И в этом случае мне тоже показалось, что была ситуация, ну вот вы спросили, я ответил, ну на отвяжись. Оказалось, вот пришлось, резонанс оказался чуть больше, потому что, ну что значит мы поменяем, а кто принимал вот эту вот...
Либертарианскую идеологию.
Да, где-то Стефанчук тоже так в проброс, типа на отвяжитесь, что-то сказал красивое слово, да? Тогда еще посмеялись, да, и все. Ну, где? Где какие-то, як то кажуть, установчі документы, де там це все прописано? Ни черта этого нет. Кстати, да, я напоминаю вам и слушателям, что предстоит второй этап съезда, где
как раз будет. Я тоже об этом хотел поговорить. Зачем вдруг надо было разбивать, что это вот за история такая, разбивать, причем на несколько месяцев разные этапы будут. Там до 15 февраля, по-моему, должен второй этап пройти.
Ну, то есть... ну, два месяца, да. Ну, черт его знает. Вот вы меня спрашиваете, зачем? Я не знаю, честно. Вот я бы хотел тоже этот вопрос задать. Вот, но этот вопрос почему-то не задавался руководству. Руководству задавались какие-то другие совершенно вопросы. Это тоже характерно наша специфика. Мне в этом съезде понравилось то, что он длился... час. Я специально посмотрел от речи Разумкова до завершающего гимна. Там час был с копеечками. Один был еще момент, я его так для себя не прояснил. Я следил за съездом по телеграмму вашего руководителя Валеры Калныша, да, который там был. И он написал, что на съезде зарегистрировано 52 депутата. Это я очень удивился. Я потом посмотрел фотографии, ну, в общем, ну, тех 300, которые были официально якобы заявлены, я там действительно не увидел. Если это был съезд...
Выходной день.
Если это был съезд, проведенный за час, собрали полсотни депутатов, так это же отлично, слушайте, это новый стиль. Ну, шутки шутками, но, в общем-то, понятно, что это была какая-то формальная совершенно вещь. Люди не собирались для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы, спорить.
Вот, вот, это же тоже очень важный
момент. Опять этот турборежим, да?
Это турборежим, да. На котором, в ходе которого решения принимались единогласно, там дискуссий толком не было, какие-то там вот к новому главе партии вопросы были, пойдешь на полиграф? Да, пойду. Вот такое, то есть, вот да. Это же тоже какой-то такой КПСС, нет?
Нет, это не КПСС, мы просто действительно не знаем, что делать с этим, мы не привыкли, ну какие партии, это все так хихи, ха-ха, ну как-то к этому никто серьезно не относится. И мне хотелось бы, я не знаю, чтобы вот те люди, которые собираются сейчас там делать, Корниенко якобы серьезно за это взялся. В принципе, это надо, потому что «Слуга народу», схватившись за рычаги, она корни не пустила, ее нету. Вот она, я к тому сказал, там, власть... осталась на Печерских холмах. Вот она так и остается. Вниз она не пошла. А надо бы вообще укорениться. Да? Ну, в принципе, как бы такое нормальное требование. Вот. Если у них что-то с этим получится, и это будет на что-то похоже, как они говорят, появится организация такая секси, сексапильная, да, привлекательная, с которой интересно будет, ну, вот вы сказали, да, вот это же не обязательно идти в Кабмин, да, на какую-то должность и так далее. Ну, не знаю, некая партийная активность на местах, она вполне нормальна без отрыва от основного места работы, да. Вспомните, мне здесь больше приходят в голову вот эти вот клубы, перестроечные клубы.
Какая активность? Ну вот во дворах ставят скамеечки с надписью «Это вам от депутата такого-то».
Да, да,
ну,
да, да.
Все этим уже объелись, уже, конечно, никто не пойдет голосовать за очередного
депутата. Нет, ну это фигня, это в том-то и дело, это подмена. Это подмена реальных каких-то проблем. Что, вот. у нас нет проблем, вот, да?
чем тогда, что могут порешать, вот чего стоит бы ждать, какую задачу стоит поставить перед, перед представителями партии власти на местах? Не где-то там в Верховной Раде, а вот на земле с людьми.
Это представители, те люди, которые хотят повлиять на власть через некие структуры партийные, там, квазипартийные, протопартийные, это они должны сказать власти, что надо. То есть на самом деле это вот... Ну, не знаю, как там Владимир Ильич когда-то говорил, я прошу прощения, я человек уже не сильно молодой, но профсоюзы, приводной ремень демократии, там вот он, профсоюз, это приводной ремень, это вот в конце концов, наконец-то должно бы, я еще раз, со всеми оговорками, ни у кого никогда это не получалось, а никто это не делал всерьез, наконец должна появиться обратная связь между властью и ну, в принципе, народом на местах.
Но ведь нормальное, настоящее рабочее движение строилось снизу, а не настраивалось сверху.
Нет, так я об этом и говорю, так и должно было бы быть. И в принципе, если это будет по уму, то это будет источник и инициатив, и каких-то идей, и людей, которых капитально не хватает. Ну, достаточно напомнить, какие-то там цифры приводились, я могу сейчас ошибиться, что из нынешних... народных депутатов, членов партии, это что-то человек 30 или 40, что-то было. Но 50,
пообещали же, если меня память не изменяет, пообещали все-таки всех принять вот этих одномандатников, которые сейчас есть.
Ну, может, не всех захотят, это что же такое дело? Это право человека, нельзя затащить, а? Не хочет, это же такое, да? Я просто обратил внимание, что так называемая группа Коломойского, она уже вот это вот, они первые пошли приниматься в партию. Я о чем? Что люди ищут... дополнительные рычаги влияния, то есть еще и через партию, если можно будет влиять для проведения каких-то решений, ну, это правильно, это вот тактически правильно.
Решение. Вы говорите, что это так называемая группа Коломойского,
да, черт
ее
знает,
с оговоркой, потому, что... да, то есть неуверенно еще можно говорить о том, что это те люди, которые так или иначе где-то их интересы пересекаются с интересами там, одного из богатейших людей страны и так далее. Или уже можно с уверенностью сказать, да, вот они пришли туда защищать интересы.
Вот не уверен, то, что они ну, друг с другом как бы теснее общаются, чем с другими представителями фракции, скажем так. Но это очевидно, они это сами не скрывают. Что их объединяет помимо этого, ну, я не знаю, да, вот как там у Дубинского Крис Бердинских спросила, когда последний раз видела?
Да,
ну,
да, да.
Черт его знает, когда я последний раз
видела.
Когда я видел? Ну, и для того, чтобы быть человеком Коломойского, не обязательно его каждое утро слушать по телефону, да. Но так это или не так, утверждать всерьез. У нас очень многие вещи утверждаются категорично и так вот прямиком. Ну, вот ну, я не
вот
готов.
Вот этот продался, да, вот этого купили.
Да, да. Ну, не готов. Появятся такие факты, скажем, да. Ну, то, что есть некая такая группа там, там Дубинского, Бужанского, там, скажем, да, вот там Василевская, да, ну, некие там вот называют, да, они держатся вместе, ну, окей.
И хорошо, а есть ли еще какие-нибудь группы, которые можно было бы предположительно назвать? Хорошо, а вот это вот внутри партии власти, предположим, группа там Пинчука или там группа какого-нибудь Ахметова условного. Есть такая, есть какие-то еще такие ярко выраженные какие-то внутрифракционные группировки?
Ну, их очень любят искать. Их любят искать, а вот этот вот там-то работал, а этот с тем-то тогда пересекался, все. Честно говоря, ну, я еще раз, я бы хотел более конкретных каких-то и твердых доказательств, потому что у нас кто с кем только и у кого только не работал. При большом желании, это, знаете, вот теория там пяти рукопожатий, у нас до трех запросто, все со всеми. Поэтому тут, ну, я бы все немножко серьезнее к этому относился, вот это, знаете, как там... Люди Сороса, люди Ротшильда, это можно дойти.
Нет,
до,
я же, как
до
раз,
вот этих всяких...
Как раз я вот против любой конспирологии вообще не хочу. Я имел в виду, что, может быть, есть какие-то очевидные вещи, которые там выдают, там, я не знаю, прямое влияние каких-то финансово-промышленных групп или попытки прямого влияния финансово-промышленных групп на людей, находящихся в парламенте, не где-нибудь там на лавочке сидящих.
Еще попытки, я думаю, есть, были, будут. Это некая фоновая. Да, это фоновый режим, да.
Кстати,
а насколько они поддаются им,
вот,
это уже следующий вопрос.
Нам же обещали, в том числе там первые лица государства обещали, что не допустят никаких вот никакого подкупа, никакой коррупции. А там вроде бы даже Арахамия рассказывала о возможности внедрения специальной электронной системы, которая бы отслеживала там коррупционное голосование, нетипичное голосование. Как вы считаете, у них получается каким-то образом, ну, сохранив плюрализм мнений, не дать возможность еще и уж слишком влиять разного рода олигархам на депутатов?
Не знаю, наверное, да, все-таки. Я думаю, пока привлекательность пребывания в партии Зеленского перебивает другие какие-то левые соображения, которые, безусловно, витают. Да. Пока перебивает. Насколько это продлится долго, да кто знает. Зависит в том числе от успешности. Все хотят быть с успешными, все хотят быть с первыми, да. Поэтому, по-моему, даже вы у меня задавали вопрос в эфире, а когда начнут откалываться, уходить из «Слуг народа»?
Нет, я по-другому спрашивал, начнется ли такой
процесс? Это, да, мне кажется, что до некоторой поры выгоднее как раз оставаться, быть, заходить туда, влиять изнутри, да, то есть при каких-то там, не знаю, формальных, неформальных встречах с нужными людьми, озвучивать, получать дополнительный рычаг, чтобы озвучивать какое-то мнение, свое, не свое, спонсора, это уж такой другой вопрос. В какой-то момент, наверное, может настать, когда это будет неинтересно, когда нужно будет бежать, отодвигаться и говорить, а мы тут вообще, нас случайно позвали, мы тут вообще, мы всем страшно недовольны.
Мы сейчас вынуждены прерваться, потому что подходит время новостей и рекламы, но мы вернемся уже через несколько минут и продолжим разговор в прямом эфире.
Мое слово.
Итак, Дмитрий Разумков ушел с поста главы партии, сохранил за собой только пост спикера Верховной Рады, но вот прежде чем распрощаться с партийным высоким постом, успел рассказать очень важную, как мне показалось, деталь. Он рассказал о том, что специальная рабочая группа сейчас занимается разработкой целого пакета законов о народовластии, он его так и назвал. А в этом пакете законов нам обещают закон о общенациональном референдуме, нам обещают закон о местных референдумах, закон об, может быть, вы меня сейчас поправите, об отзыве депутатов, о неком народном вето и так далее. Это укладывается еще в старую либертарианскую модель в «Слуги народа»? Или это уже какие-то шаги в сторону вот такой вот либерально-социалистической модели?
Не, ну это про демократию. Демократия – это некая такая форма, в которую укладываются и либеральные, и более социально ориентированные какие-то, не знаю, политики. Да, это демократическая такая матрица. Да. Потому что демократия у нас так называемая электоральная. У нас вспоминают о народе непосредственно перед выборами.
А раз потом, в пять лет.
Раз в пять лет.
Иногда потом, чаще.
Да, да, а потом опять забывают. Да, иногда народ напоминает о себе, выходит на площадь, там что-то жжет и сильно ругается. Для того, чтобы это заработало, это надо бы, чтобы заработало. Вот, например, все говорят, что одно из самых серьезных изменений за последнее время в стране – это децентрализация. Когда на место пришли, ну, реальные, ну, как, собственно, не пришли, они просто перестали уходить в центр для дележа, для общего, да, средства. И местные общины, местные громады, у нас более принято говорить, да, почувствовали, что у них есть ресурс, вау.
Можно и дороги строить, и школы ремонтировать.
Что посчитаете нужным? Какие приоритеты выстроите, так и будет. Вы хозяева на своей земле. Ой, неплохо, очень неплохо, да? Но это чудесно, это вот как бы такая материальная сторона, но это бы наполнить еще реальным как бы таким политическим смыслом, а политическим гражданским смыслом. А он вот в этом, да, в подключении, собственно, людей к решению вопросов своей жизни. Потому что у нас все знают, что творится в Киеве, кто утром что сказал по микрофону в ответ на вопрос такой-то спикера Верховной Рады там, и так далее. Что происходит в местных советах, не знает толком никто и не очень интересуется. Это очень нездоровая ситуация.
Ну вот, например, Владимир Зеленский, президент, если мне память не изменяет, уже сообщил, что намерен вынести на референдум вопрос продажи земли для иностранцев. А зачем выносить на референдум те вопросы, ну, ответ на которые заранее известен? Или этому референдуму будет предшествовать какая-то долгоразъяснительная работа, объяснение, что там не прибегут сразу там китайцы, арабы, там, я не знаю, кто еще, Сорос с Ротшильдом и не скупят все немедленно?
Ну, тут зависит от степени, опять же, либертарианства, как бы в душе, да, как по мне, так пускай покупают хоть марсиане, лишь бы как бы
толк был.
Лишь бы толк был, да, продукция и налоги. Вот. Но, как известно, в обществе достаточно, ну, опросы, во всяком случае, серьезные опросы показывают, что население у нас к этому относится с большим подозрением, решили, я так думаю, что убить нескольких зайцев. Первый, все-таки провести реформу земельную, то есть речь идет все-таки наконец-то, спустя 30 лет, еще раз повторяю, у нас можно будет купить и продавать землю, хотя можно было и до этого, но для этого нужно было знать правильные ходы, скажем так, да, и быть готовым за них платить. То есть это ведь было можно.
Знать, с кем договариваться.
Да, но не всем. Вот теперь это хочется верить, что это можно будет делать прозрачно, подконтрольно и всем. Ну, тем, кому хочется, кому надо. Вот это важно, безусловно, да. Если это делается ценой того, что, ну, это не настолько радикально, как хотелось бы самым людям, наиболее радикально, ну, может быть, и ничего, не самый плохой вариант, как бы, да, пусть так, чем никак. А второй момент – откатать процедуру вот референдумов. Это тоже, наверное, все-таки важно, да, раз уж мы заводим, и столько было разговоров о том, что мы будем советоваться, и столько было решений принято, с которым никто вообще никак не советовался, да, ну, наверное, все-таки важно откатать процедуру референдумов, посмотреть, насколько где дорого, где делать дешевле, может быть, пореже, может, почаще. Ну, то есть, это ведь мы тоже вступаем опять на территорию такую не освоенную. Что это такое бы? Поэтому в этом смысле, ну, наверное, ну, пускай. Не за шкоды, те, кто кажет. Так? Это не страшно.
Ну, вот критики, я сейчас как-то так со стороны на всю эту историю пытаюсь смотреть, критики, что я прочитал, пишут. Вот они говорят о том, что ага, референдум, значит, это попытка властей переложить ответственность за принятие, в том числе, непопулярных решений на население, на людей, которые часто не являются там специалистами или в большинстве своем не являются специалистами в государственном управлении, в принятии решений, связанных с какими-то там кардинальными экономическими изменениями. Извините, мы не захотели, мы-то захотели, но вот народ против, поэтому оставляем все как есть.
Безусловно, прямая демократия – штука здорово манипулятивная и позволяет делать какие-то не очень хорошие вещи. Безусловно, но на то и народный контроль, на то и народная как бы гражданская активность, которая указывает, вот это делаем, это не делаем, это, ребята, вы играетесь, это не надо. Я просто о чем? Безусловно, есть некие риски, да, но не двигаться в эту сторону вообще, это значит лишать, да, лишать общества голоса, лишней возможности что-то где-то сказать, где-то что-то сказать. Нет, нет, нет. Я вам напомню, в развитых общества, которые привыкли к таким формам. Ну, знаменитые, это, конечно, швейцарцы. Это просто такой
у них пример. Все, да, вплоть, ну, там, условно говоря, до повышения стоимости проезда в трамвае
решают. Абсолютно, решают, молодцы, все понятно. Понятно, там, все эти возражения. Компактная страна, возможности, ну, немножко другие, более богаче, потому что все-таки это дорого. Ну, окей, мы это все дело опускаем. Я вам напомню знаменитый пример, когда они отказались, по-моему, от повышения минимальной заработной платы.
Швейцарцы? Нет, они отказались от введения обязательного минимума.
Обязательный минимум? Да,
которых можно не работать, но деньги получать, да.
Да, да. Вы представляете? То есть люди подумали и решили, не-не-не-не, нам
халявные деньги
халявных нужны. Денег не надо. Это говорит о том, что, извините, ну, вот, ну, у нас есть вот это. Мы же все, хотя из рабочих и крестьян, как бы, да, потому что всех остальных сгноили, выгнали, расстреляли по возможности в свое время, да. Но при этом у нас вот это такое пренебрежительное отношение. А кухарки, ну что они понимают? Это же идиоты, ну за кого они голосуют? Что они? Они тупые, они, да, вот мы говорим «они», оглядываемся по сторонам, а эти «они», и мы «они», мы среди них. Да? Вот откуда у нас вот это такое пренебрежительное отношение, которое у аристократов не встретишь, с голубой кровью, настоящий, как бы, да, такой, с Плантагенетов откуда-нибудь. Вот. Поэтому да, а как к этому научиться, если этим не заниматься? С учетом всех, безусловно, рисков, их, которые тоже надо проговаривать, на которые надо обращать внимание. Ну окей, я еще раз говорю. Пока у нас есть такая склонность, еще ничего не произошло, да, из всех вариантов развития событий мы выбираем худший и говорим, так вот же, это же идет сюда, это же, там, ну, там, например, капитуляции, да, вот это же, ну, это однозначно капитуляция. Ребята, ну, неоднозначно, скорее нет, чем да, но, ну, вот так вот люди занимают такую позицию, и все, так и здесь, да, это может привести, может, давайте сделаем все, чтобы не привело. Но если мы вообще не будем идти в эту сторону, да, у нас не будет мира, да, у нас не будет демократии, да, у нас не будет продажи земли, ну и так далее. Давайте ни черта не делать, потому что это чревато Ну и тогда у нас точно не будет ничего. Ну, по крайней мере, стабильность, гарантия, уверенное будущее, уверенно плохое будущее, уверенность в завтрашнем дне.
Ничего не изменится, стабильность.
Конечно, конечно.
Но ведь для того, чтобы, например, начать приучать общественное мнение к тому, что теперь они несут ответственность за страну не только тогда, когда они раз в 5 лет приходят и голосуют за депутатов и президента, а что теперь у них, по большому счету, в руках решение...
У нас.
У нас у всех, да.
Не у них, у нас.
Да, у нас у всех в руках возможность влиять на решения судьбоносные, ежедневные. Например, нужно некое независимое, большое независимое число, большое число независимых СМИ, большое число, скажем так, максимально удаленных от разного рода и политиков, и бизнесменов, и олигархов медиа. Но нам теперь, может быть, я не прав, готовят некий единый стандарт медиа, которому мы теперь должны будем все подчиниться, мы должны будем посылать в какой-то, я не знаю, литературный комитет все те заметки, сюжеты, справки, которые мы готовим для печати и для эфиров, или как это должно быть все выглядеть?
Есть замечательный закон педагогики, но он вообще распространяется на другие отрасли жизни, да? Никогда не грози ребенку тем, чего ты не собираешься сделать, да? Я тебя сейчас убью. Вот. Либо уже убивай,
либо молчи.
Либо молчи, да, так. Вот, не надо никогда пытаться отрегулировать сферу, которую ты не в состоянии ни отрегулировать, ни проконтролировать, ни заставить. Вот это вот из этой сферы. Вот, ну вот давайте. Как мне кажется, откуда взялась интенция? Она была еще у прошлой власти. И в этом есть здоровые резоны, да, потому что что бы там ни говорили, на территории Украины работают, ну, откровенно пропагандистские ресурсы, информационные ресурсы, ну, фактически кремлевские, промосковские, разной степени маскировки, имитации. Это не значит, что там не может появиться там, депутат от свободы, депутат, ну, политик от свободы, там, да, какой-нибудь там, радикальный националист или ветеран, там, и так далее. Запросто. Это делается именно вот для маскировки настоящих интенций.
Да? Человек может и не знать, куда он идет.
Абсолютно. Может и не знать. Либо вот у меня недавно была беседа с одним бывшим уже народным депутатом, где я ему говорил: слушай, ну что ты туда ходишь, ты же их. А от кого, от кого аудитория этого канала еще услышит правду? Ну окей, хорошо. Вот он себя так утешает. Он-то знает, куда идет и что делает. Вот, ну, неважно. Но суть в том, что да, действительно, вот эта гибридность, она глубоко проникла в самые поры украинского общества. Информационная сфера здесь это просто очень яркий показатель. И некое такое бессилие, которое власть проявляет в этом смысле, да, оно вынуждает ее искать какие-то, ну, рычаги, на которые можно было бы надавить для того, чтобы хотя бы как-то снизить эту угрозу там, и так далее. Да. Мы помним, да, были попытки там что-то как-то где-то отжать, нажать, перекупить. Вышло все наоборот.
Своих людей поставить.
Своих людей поставить, да, вышло все наоборот. В результате у нас количество ресурсов, которыми владеет Медведчук и другие пророссийские, оно не уменьшилось, оно увеличилось. Вот как-то так вышло. Вот так договорились, значит, да? Вот. У нынешней власти та же проблема стоит. Извините, Кремль никуда не делся, пропагандистские ресурсы пророссийские никуда не делись. К ним, ну, сказать, к ним присоединились. Добавилась еще и глубоко критично настроенная группа ресурсов, которые принадлежат или на которых имеют решающее влияние представители бывшей власти. Да? То есть не только медведчуковские или пророссийские ресурсы колотят Зеленского и Зе-команду, да, но и там ресурсы, имеющие отношение к Петру Алексеевичу Порошенко. В частности, ну вот эта история с прямым недавно. Так, вот, откровенно пропагандистский ресурс. Откровенно пропагандистский ресурс. Это уже другое дело, нравится вам это, не нравится, вы там за Петра, против Петра, но это не независимая СМИ, скажем так, да, это чисто пропагандистский канал, вот как пропагандистскими каналами являются какие-то там, не знаю, Россия-1, там, 2, 24, сколько их там, вот, поэтому стоит вопрос, как защититься, вот это, я так понимаю, в поиске таких методов защиты, вот они пытаются сейчас, вот мы сейчас придумаем, а вот объективная новость такая, а не объективная это всякая, а вот мы введем закон, ну и что, и вы введете, и что, ну и кто это все будет выполнять, и кто, это всегда, ну мы как информационщики, мы отлично понимаем, да, то есть, и опять же, кто это будет судить, да, кто будут те люди, которые вот, которые такой вот эталонное как бы ухо, да, которое скажет, о, вот это вот, вот настоящая новость, а вот это не настоящая, а это инфотеймент, да, а это вот точно, ну, слушайте, ну это все чепуха. Я еще раз говорю, именно как медийщики мы с вами понимаем, что это невыполнимо, поэтому не надо было за это вообще браться. Тем более, что там еще какая-то фигня вышла, там вышел указ, а потом министр Бородянский написал, а нет, там вот какое-то слово употребление,
вы не так поняли,
это вообще не о том. Ну опять вот это вот они 125 раз напарываются на то, что опять что-то ляпнули, а потом нужно 25 раз рассказать, что мы имели в виду не это. Точно так же, вот, как перед этим мы говорили про идеологию. Вот что-то сказали, а потом... Что сказали, зачем сказали, а все остальное время занимает оправдывание.
Вынуждены снова прерваться, опять подходит время новостей и рекламы.
Майе слово.
Напоминаю, журналист Леонид Швец, гость сегодняшней программы «Майе слово». Говорим мы в нашем текущем состоянии политики, о съезде партии «Слуга народа» и вообще о том, чем занимаются, чем живут украинские политики. Мы уже сказали о том, что в наследство нынешней власти от власти предыдущей досталась, например, идущая реформа, направленная на децентрализацию. Но кроме этой реформы достались еще и Минские соглашения. И, насколько я понимаю, власть намерены эти Минские соглашения исполнять. Вот что мы видим сейчас по попыткам, а часто и по удавшемуся разведению войск. При этом есть критика, есть, например, партия «Голос», которая говорит, так, все, вот пора отменить Минские соглашения. Хотел у вас спросить, что происходит с Минскими соглашениями? Действительно, может быть, они уже свою роль-то сыграли, и, может быть, стоит какие-то новые заключать, стоит о чем-то новом договариваться?
Смотрите, может быть, и сыграли. Да? Но узнать об этом можно будет, сев за переговорный стол, где будут представители Германии, Франции и России. Собственно, все, что сейчас делается, это делается для того, чтобы сесть за стол переговоров, замерить как бы общую температуру, понять, в какой точке как бы находятся все стороны, и понимать, есть движение вперед, есть перспектива продвижения вперед или нет. Вот если ее категорически нет, что абсолютно не исключено, да? Для этого, ну, действительно, гораздо больше оснований, чем считать, что наоборот, стреляют каждый день. А поэтому задача, которая стоит перед властью, любой властью, какая бы вот, ну, сейчас оказался Зеленский, оказался бы не Зеленский, извините, защита территориальной целостности страны, это обязанности любого главы государства. Вот он сейчас их откатывает. Да, он получил власть, имея, да, в наследство Минские соглашения. Он должен в эту сторону подумать, прикинуть и двинуться. Насколько получится двинуться, это, конечно, зависит не только от Украины. Это безусловно. И вот, ну, многие говорят, что нормандский формат это прежде всего нужен для того, чтобы реально лицом к лицу встретились такие Зеленский и Путин и друг на друга посмотрели, обнюхались, так сказать. Это важно, это реально важно. И по-человечески важно, и там с лидерских каких-то соображений там, и так далее. И очень высока вероятность, что да, после этого ничего дальше не произойдет. Окей, и тогда надо будет думать, что делать дальше. Другое дело, что, ну как звучит в исполнении партии «Голос», может быть, они тоже были неосторожны в выборе слов. Мы не можем просто сказать, а, идите все к черту, все, мы выходим, до свидания. Да? Это четырехсторонняя некая такая инициатива, где да, если у нас есть другие, появились другие соображения, как быть с этой ситуацией, очень тяжелой, очень сложной, многомерной и так далее, мы должны, как это говорят, у меня такое бытовое слово, провентилировать, прощупать, промониторить ситуацию сначала вот на уровне там, да, специалистов, неформально и так далее. То есть с Парижем, с Берлином, то есть сделать какие-то предварительные шаги, после которых, понимая последствия этих действий, мы предпримем следующий шаг. Сейчас вот так вот сказать, ах, мы, я обиделась, вы нас не понимаете, эти Минские соглашения, они нам не нравятся, потому что они были заключены действительно в ситуации, когда ну, страна была в более тяжелом положении, скажем там, да. А, вот, это невозможно, это детский сад, так не поступают в мировой политике, в мировой дипломатии. Я надеюсь, это все понимают, поэтому еще раз говорю, пока все, что делается, разведение, обмен пленными и так далее, это некие шаги такие доброй воли, да, которые идут в сторону Минских соглашений, но имеют своей целью все-таки не полное, там целый пакет сумасшедший, огромный, да, Минских соглашений, а все-таки встречу в нормандском формате. Нужна эта встреча. А вот она покажет, что дальше. Может, не она одна, может, цикл встреч, встреч в том числе там, двусторонних, там, с Берлином, с Парижем и так далее, который может растянуться на несколько лет и так далее. Никто завтра точно нам шанса повесить там, флаг над Донецком и над Луганском не даст, не собирается давать, и это все понимают. А что дальше? Это да, надо решать.
Но вот сейчас российская сторона всячески затягивает и всячески придумывает отговорки, для чего, почему не провести вот прямо сейчас, в ближайшее время, встречу в нормандском формате. Там Песков выходит, рассказывает, что сейчас не время, давайте дождемся Нового года и тому подобное. То есть я так понимаю, что та сторона заметила, сторона противника, сторона агрессора, понимает вот то желание, острое желание Украины сесть за стол переговоров, наконец-то понять, что же вы от нас хотите. Соответственно, именно поэтому тянет в тот момент, когда уже наконец-то можно будет сесть и сказать, и хоть что-то сказать Зеленскому. Как действовать в этой ситуации? Что можно сделать, ну, вот, с тем человеком, который не хочет переговариваться?
Ну, не терять лицо. Ну, вот это тонкая ситуация, когда нужно и процесс толкать, да, и лицо не терять. Ну, вот, да, это тонко. Да, это очень тонко. Иногда это сложно выдерживать, да, как мы услышали из внезапно, неожиданно опубликованного разговора телефонного нашего президента с американским президентом. Многим показалось, что наш президент там немножко лицо, ну, так, хлопотал лицо, как-то говоря, да, немножко больше, чем следовало там, да. Может быть, да, это наука, это тяжело, это сложно. Это чревато при ошибках. Конечно, надо этих ошибок избежать. Я надеюсь, что Зеленский сам это понимает, есть люди вокруг него, которые это понимают. Но двигаться надо, как в предыдущем нашем разговоре, да, если мы хотим результат, надо двигаться. Не двигаться, результата не будет никакого, гарантированно, но ничего хорошего в этом нет. Опасности, да, их надо осознавать, их надо прописывать, к ним надо готовиться. Кремль очень тяжелый переговорщик, очень противный, мерзкий, гадкий переговорщик. Да, надо отрабатывать варианты А, Б, В, С, Д и те, при которых прежде всего, да, национальные интересы остаются во главе угла, и никто не сможет упрекнуть нынешнее руководство в том, что оно где-то там что-то предало, капитулировало и так далее.
Но ведь есть и совершенно не нулевая вероятность, скажем так, обмана, прямого обмана Кремля. Ну, вот тем более не в первый раз они это делают.
Смотрите, ну для того и нормандский формат. Да, для этого есть немцы с французами, которые со своей стороны тоже являются некими гарантами договоренности, которые там соглашаются. Может Москва? Ну, может, конечно. Ну, это страна, которая на нас напала, да, которая продолжает присылать сюда
наемников,
деньги,
оружие.
Ну, наемников кадровых.
Наемники
в основном отсохли уже там.
И кадровых, и наемников.
15-м. В основном кадры, к сожалению, идут. Вот. Почему, к сожалению, обученные, да. Поэтому, да, безусловно, это надо иметь в виду. Именно поэтому надо страховаться, подтягивая в этот процесс более активно наших партнеров. Как бы нам порой не хотелось, чтобы они были более радикальные, чем они есть. К сожалению, я так понимаю, что Соединенные Штаты на долгое время окажутся отлучены от этого процесса, хотя нам тоже хотелось, и помните, это была очень модная идея, да, затянуть, это был бы уже не нормандский формат, создать новый формат, но с участием еще Штатов, да, но Штаты, судя по всему, судя по тому, что произошло, да, и поскольку все эти разговоры...
Украина-гейт.
Украина-гейт, да, они, я думаю, эту проблему на какое-то время снимают для нас, к сожалению, да, потому что действительно нужен еще дополнительный, чем больше рычагов влияния, давления на Россию, тем нам было бы лучше. К сожалению, вот да.
А вот Международный суд ООН принял к рассмотрению иск «Украина против России», в котором, собственно, Украина требует признать Россию государством, оккупировавшим территории, продолжающим оккупировать ряд территорий, страны, которым называет Россию государством-спонсором терроризма. Ну, там действительно очень мощное, очень серьезное обвинение. Международный суд, он принял к рассмотрению. Это еще один важный рычаг давления на государство-агрессора? Это еще одна возможность каким-то образом добиться своего?
Ну, это необходимый шаг. Его нельзя преувеличивать. Да, его как бы значение. Тем более этот процесс, он, насколько я понимаю, что даже если он будет, ну как бы, что значит даже, он будет, в принципе, да, это решение запустило переход к следующей стадии, рассмотрению дела по существу. Вот рассмотрение дела по существу будет в 2022 году. Ну, это, ну хорошо, что оно будет. Плохо было бы, если бы его не было, да, преувеличивать. Его нет, потому что этот суд, ну, он зафиксирует нарушения, он никого не может ни к чему обязать, там, да, это, ну, там не будет каких-то решений, там, не знаю, там, Путина поймать, арестовать, там, заставить, там, еще что-то, там, так далее. Но это в общем юридическом сфере юридической защиты и нападения, да, потому что, извините, нам нужно обороняться активно от России. И, кстати, вот пример, допустим, того же «Нафтогаза» показывает, что это иногда получается, ну, очень удачно. Да? Мы можем в юридической плоскости, ну, в данном случае, там, в юридико, там, экономической, да, но и здесь, в этой области, да, безусловно, аргументы на нашей стороне. И если все сделать грамотно, то, да, это сильная вещь.
Ну, мне кажется, сам факт того, что это принято к рассмотрению, сам факт того, что он не отмахнулся, не сказал: так, вы знаете что, у нас нет никаких доказательств, там, прямой российской агрессии, как это часто говорят, ну, я не знаю, масса самых разных международных институций, а принял к рассмотрению, нет, это уже...
Это решение позволяет, если это решение, если и когда это решение будет принято, оно позволяет ссылаться на него при других каких-то правовых акциях в отношении России, в отношении ее неправомерных действий, ссылаться на него. Ну, там это целый юридический такой строится, ну, система наступления, такого тотального юридического защиты и наступления на Россию. Безусловно, это такой, ну, я не знаю, это не кирпич, это целый такой фундамент закладывается под это. Это очень важно, это нужно. Но еще раз говорю, вот не надо это, ну, преувеличивать этого значения, этого вот, ну, в таком, в бытии, в бытийном, в таком, в рутинной жизни, да, это вот для специального использования.
Нет, я могу объяснить, почему хочется какое-то лишнее, или, может быть, не лишнее значение такого рода историям придать, потому что очень не хочется верить то, что Украина осталась одна один на один, да, с агрессором.
Она не осталась одна, слушайте, ну, ради бога, ну, каждые полгода ЕС продлевает акции.
Санкции.
Санкции, да. Трамп при всей своей огромной симпатии к Путину, да, и тому, что у него на ухе, как, не знаю, как у нас Андрей Богдан висит на ухе Зеленского, так у него висит на ухе Руди Джулиани, который полон, как бы, уверенности в том, что надо Россию как-то выручать из всей этой истории, поскольку, ну, слишком уж Трамп нехорошо видит. Все равно принимаются меры санкционные в отношении России. Процесс идет. Да, нам хотелось бы, чтобы это было активнее. Да, нам хотелось бы, правильно, для этого надо все делать, чтобы это было активнее, шустрее, убедительнее. Ну что, ну все меняется.
Что делать? Вот, ну, какие именно шаги должна предпринимать Украина для того, чтобы активнее поддерживали нас наши, как это принято говорить, западные партнеры? Может быть, подключились те восточные партнеры к западным добавок еще?
Я надеюсь, что наши специалисты МИДовские, да, в других подразделениях, ну, у нас сейчас создано, вы знаете, да, там Дмитрий Кулеба этим занимается, там евроинтеграционное ведомство и так далее, что там достаточно специалистов, которые готовы это прокомментировать более профессионально, чем я сейчас начну вот фантазировать. А вот надо бы это, а вот надо бы, наверное, вот это. Ай-яй-яй, они этого не сделали. Ну, у меня нет для этого компетенции сказать, что мы чего-то вот такого не сделали, а вот я, что я что-то знаю такого, чего не знает условный Кулеба или Пристайко. Ну, как-то было бы с моей стороны несерьезно.
Ну да, я с одной стороны вас понимаю, но с другой стороны, хочется же, вы понимаете, да, услышать каких-то, ну то есть какие-то конкретные советы властям, тем более, что власть сама говорит теперь, да, вот в там, разрабатывая законы, вот то, что мы говорили о народе, да, власти, власть как бы сама говорит, так, ребята, мы сейчас к вам-то придем за советами, мы тут, мы поняли, что мы хотим, ну, смотрите, сделать так, чтобы...
Что как бы приходит в голову как бы так вот сразу, да, и что, в принципе, неплохо бы можно озвучить, да, интерес к новой власти, она пока, она еще действительно пока еще не утратила эту свежесть, новизну, к ней высокий. Who is Mr. Зеленский, оно все еще как бы так вот витает в воздухе. Воспользоваться этим окном, оно все равно закрывается неизбежно, там через 2 года всем будет ясно, кто Зеленский, либо махнут рукой и скажут, да гори оно все огнем, с этой Украиной непонятно, либо наоборот, может быть наоборот, скажут, о, молодцы, несмотря на дилетантизм первоначальный и так далее, получается, может быть, да. Сейчас нужно максимально, конечно, этот интерес к себе использовать, показывать, что да, при всем неожиданном как бы изменении во власти, да, случившемся с Украиной, она становится интересной, интересней. Да, вот как там они говорят, там партия должна стать секси, да, Украина должна стать секси, да, и президент в этом отношении, да, толкач вот этого вот привлечения дополнительного внимания к себе, внимание не как какому-то там букашке в кунсткамере, да, а как действительно интересному игроку с интересными решениями, может, нестандартными. Вот современной политики, как мне кажется, международной политики в том числе, не хватает нестандартных решений. От Зеленского ждут нестандартного. Стандартных мы видели вот сколько угодно, да, с разной степенью успешности, неуспешности. Раз уж ты нестандартный, ну так давай. Другое дело, что чудить не надо, да. А вот действительно выйти из коробки, да, out of the box, да, и вот предложить решение, которое, да, а мы об этом не знаем, а вот и ему это можно, да, вот кому-то, может быть, было бы нельзя, а ему можно. Как это знаменитое выражение Эйнштейна, да, пришел дурак и решил задачу, потому что умные считали, что она, ну, все же знают, что на нее нет решения, а дурак-то просто не знал, что нет решения, он ее решил.
Мы никого дураками не называем?
Да ради бога, можно как угодно назвать, лишь бы задачи эти решались. Ничего страшного, если скажут, вот какой был смешной президент, но у него же получилось.
Спасибо большое, Леонид. Напомню, Леонид Швец был гостем сегодняшней программы «Мое слово». На этом прощаемся, всего доброго, счастливо.
Всего доброго.